У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 8 сентября, в этом выпуске.
Это просто один из этапов борьбы за отмену закона и за улучшение ситуации со СМИ в России.
Российские СМИ провели акцию за отмену закона об иностранных агентах под названием «Нет иноагентов, есть журналисты».
По каждому делу у нас работает группа адвокатов, и из-за преследования Ивана Павлова и команды все эти группы адвокатов были нами усилены.
Защиту обвиняемых по делам о госизмене, на которых специализировался вынужденно уехавший из России адвокат Иван Павлов, будут обеспечивать его соратники.
Слишком долгое время не решалась проблема коррупции, не решалась проблема критической задолженности государства, не решались проблемы с коронавирусом и так далее.
Что привело к военному перевороту в богатой полезными ископаемыми Гвинеи? Сегодня, 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов более 40 российских изданий приняли участие в акции «Нет иноагентов, есть журналисты». Свои публикации на сайтах и в соцсетях они сопровождают плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать средства массовой информации, признанные иностранными агентами. Понятие «СМИ иноагента» появилось в российском законодательстве в 2017 году. Тогда же в реестр иностранных агентов были включены и первые средства массовой информации, в том числе «Радио Свобода» и его региональные проекты. О целях сегодняшней акции, о том, почему не была разогнана акция с требованием отмены закона об иноагентах 4 сентября, которую, правда, пришлось проводить в виде встречи с избирателями кандидатов в депутаты Думы, говорит сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова.
Эта идея является не профсоюз, это коллективное было обсуждение разных редакций и журналистов о том, какие действия можно предпринимать дальше для защиты института СМИ в России. А поскольку 8 сентября – это один из дней, когда отмечается День международной солидарности журналистов, было такое коллективное решение именно 8-го что-то сделать. Это не значит, что на этом все будет остановлено. Это просто один из этапов борьбы за отмену закона и за улучшение ситуации со СМИ в России. Мы продолжаем собирать как профсоюз подписи под меморандумом от кандидатов в депутаты различных партий и политических сил, которые готовы отстаивать свободу слова и улучшать положение журналистов в России. Также мы рассылаем петицию и пытаемся привлечь разные социальные группы в информирование о том, что происходит, потому что я бы отметила все-таки, поскольку я связана с разными регионами, где работала, что не везде есть понимание того, почему это плохо, почему закон должен быть об иноагентах отменен, и не всегда есть понимание, что СМИ сейчас преследуются, потому что у многих есть еще и негативное отношение к журналистам, поскольку они коммуницировали с представителями госканалов, например. Поэтому мы ведем такую кампанию с общественными организациями и с людьми, скажем так, потребителями информации, которую делают журналисты. И все-таки я считаю, что нам необходима согласованная большая акция в центре Москвы в защиту свободы слова. По поводу исков, мне пришли уведомления, что в 2 из 3 судов иски доставлены. Я буду следить, когда они будут зарегистрированы и назначены даты заседаний. Мы с адвокатом пойдем и будем оспаривать отказ. Ну и, скорее всего, потом сам указ мэра, на основании которого был вынесен этот отказ. Считаю его незаконным и антиконституционным. После того, как я и в СМИ было объявлено, что мэрия не согласовывает акцию в защиту СМИ 4 сентября, ряд кандидатов в депутаты, первые были Марина Литвинович и Сергей Митрохин, они заявили, что готовы всячески поддержать и предложили такую форму. А почему не разогнали? Я думаю, потому что было много кандидатов, и полиция, по крайней мере, решила не привлекать еще большего внимания к происходящему. Я думаю, здесь было определенное такое политическое давление, что и полицию, действия полиции удерживали от этого. Ну и более того, по большому счету, не было использовано сильного какого-то звукоусиления, кроме микрофона. То есть на такую акцию они были готовы пойти. И я думаю, что это такое политическое решение было. Другое дело, что если мы сейчас, например, выйдем с одиночными пикетами, то, скорее всего, всех заберут. Это уже другая история, хотя одиночные пикеты разрешены. Но почему забирали на Лубянке, тоже, скорее всего, уже было какое-то политическое решение, что это нужно сделать. Я считаю, что любые акции, инициированные тем более адекватными демократическими силами, будут полезны в целом на долгую перспективу какой-то общественной кампании в защиту СМИ. В некоторых регионах же тоже ребята вышли, не имеющие отношения к журналистике, с одиночными пикетами. Где-то вышли журналисты. Но это правильно. Просто в регионах еще страшнее это проводить. Здесь сосредоточены в Москве какие-то СМИ, есть правозащитные организации, которые хоть какую-то помощь юридическую окажут. Но, тем не менее, это показывает, что интерес есть у общества. И не только у сообщества, а вообще у общества российского. Мы знаем, что за кампанией против независимых изданий стоят определенные люди, которые курируются некоторыми чиновниками в Кремле. Поэтому, конечно, хочется адресовывать этот месседж в первую очередь чиновникам, чтобы они понимали, что они совершают ужасную вещь, продвигая эту политику. Они стерилизуют вообще политическое пространство, исключая из политической жизни журналистов, имеющих свое мнение. Я думаю, что это в первую очередь месседж и к чиновникам, и к читателям во вторую, чтобы они понимали. И, кстати, к спикерам и участникам передачи. Ведь здесь есть третья проблема, когда эксперты, например, и просто герои отказываются сотрудничать и быть героями публикации СМИ на агентов. Я сама с этим лично сталкивалась, потому что они боятся, что это тоже могут быть для них риски. Это такая очередная стигматизация издания, которое признано, по мнению властей, иностранным агентом. Это неправильно, этого не должно быть. И человек должен сам решать, с кем он хочет коммуницировать, кому давать комментарии, кому рассказывать свою историю, без всякого маркировки, которую навязывает государство.
Говорила сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова. Интервью с ней записал Иван Воронин. Время свободы. Во вторник стало известно об отъезде из России адвоката Ивана Павлова, который написал в социальных сетях, что вынужден теперь жить за границей, но свое настоящее и будущее связывает с Россией. Иван Павлов обвиняется в России в разглашении данных предварительного следствия по делу о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Возглавляемое Павловым правозащитное сообщество адвокатов и журналистов «Команда-29» было распущено после того, как связанная с Павловым организация в Чехии была признана в России нежелательной. О том, что теперь будет с делами, которые вел Иван Павлов, я беседую с одним из его соратников, адвокатом Евгением Смирновым. Очевидно, что Ивана Павлова буквально выдавили из страны, но он и его команда, в которую вы входите, вели очень важные дела, связанные с обвинениями в государственной измене, в частности, дело Ивана Сафронова, нашумевшее. Что будет теперь с этими делами?
Ни один из наших подзащитных не остался без юридической помощи. По каждому делу у нас работает группа адвокатов, и из-за преследования Ивана Павлова и команды все эти группы адвокатов были нами усилены. Отъезд Ивана Павлова, он не был спонтанным, он был подготовленным и стал возможен только тогда, когда каждый из наших подзащитных получил по новому, как минимум, одному адвокату.
Нет ли опасений у вас и у ваших коллег, что и вы теперь будете подвергаться таким же преследованиям, как Иван Павлов в последнее время?
Ну, тут не то, что опасения есть, это уже такой медицинский факт, поскольку признание команды 29 нежелательной организации, различные доследственные проверки, вызовы на опрос и много каких событий, которые мы не афишировали, имеют место быть.
Еще недавно много говорилось о сплоченности адвокатского сообщества в России, о том, что это, возможно, такая последняя защищающая права людей инстанция, которая держится и с которой власти ничего не могут поделать. Как вы считаете, изменилась ли эта ситуация? Насколько мощная атака сейчас идет именно на адвокатское сообщество, и способно оно сейчас оказать сопротивление?
То, что происходит сейчас с адвокатским сообществом, это такой тест на устойчивость и сплоченность нашей корпорации. Пока, безусловно, все адвокаты в меру своих сил продолжают работать, продолжают защищать своих доверителей. Наша солидарность адвокатская чувствуется, но, к сожалению, все признаки того, что российская власть будет делать с адвокатурой то, что сделала Беларусь год назад. Есть и признаки того, что нашу корпорацию адвокатскую попытаются лишить независимости и отдадут ее регулированию Министерству юстиции. В этом случае все неугодные адвокаты буквально по щелчку пальца окажутся без статуса, и говорить о какой-либо защите по уголовным делам, или даже, я бы сказал, не только защите, а говорить о том, что процессы, политические процессы, или любые рядовые уголовные процессы будут освещаться, уже не придется. Потому что сейчас практически вся информация о возбужденных уголовных делах, о том, что происходит в судах, поступает только от адвокатов. Если адвокатская корпорация будет разрушена, наше общество потеряет возможность знать, что происходит в правоохранительной судебной системе нашей страны.
Моим собеседником был петербургский адвокат Евгений Смирнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Когда 3 года бомбежки, когда 3 года холодно, темно, ты думаешь, нормальная жизнь?
Исполнилось ровно 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Но об этом позже, а сейчас к международным новостям. Совершенный 5 сентября военный переворот в богатой полезными ископаемыми Гвинеи активно обсуждается в мире. Свои интересы в Гвинее имеет и российский русал Олега Дерипаски, и проявляющие сейчас активность в Африке Китай, и Соединенные Штаты, и Франция, колонией которой Гвинея была долгие годы. Свергнутый президент Гвинеи, 84-летний Альфа Конде, был относительно недавно гостем Владимира Путина. В прошлом году по его инициативе была принята новая конституция, которая позволяла Конде баллотироваться на 3-й срок. Пришедшие к власти в Гвинее военные немедленно отменили ее. Было ли так называемое «гвинейское обнуление» непосредственным поводом для переворота? Я спросил об этом доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Наталью Пискунову.
Я бы не сказала, что это именно какое-то разовое действие, обнуление срока президента Конде и так далее, которое привело к таким событиям. Я думаю, что это скорее накопленный эффект, потому что слишком долгое время не решалась проблема коррупции, не решалась проблема критической задолженности государства, не решались проблемы современные последние события с коронавирусом и так далее. Поэтому я думаю, здесь, конечно, больше накопленного эффекта, долгая несменяемость власти, особенно в условиях Африки, достаточно традиционный эффект, рано или поздно, через 20 лет, через 40 лет, приводит к такому сценарию, который мы видим в Гвинее. Военные приходят к власти, берут власть. Это типично не только для Гвинеи, это практически для всей Западной Африки, ну и, в общем-то, в целом для всей тропической Африки, за очень-очень редким исключением буквально 2-3 стран характерно.
Означает ли это, что в Гвинее, на ваш взгляд, в ближайшее время ситуация несколько стабилизируется, хотя о демократии говорить не приходится?
Если сейчас военные, которые совершили переворот в Гвинее, удержатся у трона у власти, а это сделать не так легко, как нам здесь кажется, то первое время они, конечно же, будут стараться идти по относительно продемократическому сценарию. Они будут пытаться восстановить финансовые потоки, они будут пытаться восстановить все те договоренности, которые у них были, которые их кормят. И для этого им, скорее всего, надо будет переориентироваться на то, что мы называем западными ценностями. Но здесь дело не столько в ценностях, сколько в экономике. То есть если они будут действительно проводить реструктуризацию экономики по рыночному образцу, то есть будут переходить на изменение соотношения секторов экономики, уйти от этого крена в сторону добывающей промышленности, больше акцент сделать на производствах, также на социальном секторе и так далее, на сфере услуг. Первое время, это может быть лет 5-7, даже 10, они могут пытаться действительно идти по этому сценарию. Но потом, что обычно происходит вот в африканских государствах, все равно они перейдут к более авторитарному сценарию. Вот это более традиционная схема. Но есть, конечно, и такой простой второй вариант, то, что обычно происходило после военных переворотов в какой бы то ни было африканской стране. Это, несмотря на то, что будут замечательные заявления о том, что да, мы налажим электоральный цикл, мы делаем реструктуризацию экономики и прочее, по факту те, кто приходит к власти, становятся единственной правящей партии, на этом, в общем-то, все заканчивается.
Я хотел бы обратить внимание на ваши слова о том, что военные, возможно, не удержатся у власти. Что может им угрожать?
Тут несколько вариантов. Первое – внешнее воздействие, поскольку слишком вкусный регион в плане бокситов. А второй сценарий – это давление со стороны региона. Африканский союз пока не отреагировал как-то достаточно активно на события в Гвинее. Ну и третий сценарий, который мы наблюдали, собственно говоря, на юге Африки, в Зимбабве и так далее, это как раз сценарий внутреннего сопротивления. Если население будет активно протестовать сейчас, когда такая есть пересечка, сменка власти, старая власть вроде бы ушла, новая вроде бы пришла, но не до конца укрепилась. То есть вот первые там несколько лет, ну хотя бы даже первые несколько месяцев, самые критичные для удержания власти, потому что может быть очень резкая реакция со стороны населения, могут быть и протесты, и революционные движения и так далее. Мы это все наблюдали в том же самом регионе, в том же Кот-д'Ивуаре, Сьерра-Леоне, ну тут целый список можно привести.
Известно, что российская компания «Русал» имеет в Гвинее довольно большие активы, но все-таки если говорить о внешнем влиянии, у кого наиболее сильные позиции? У Китая, который сейчас очень активно осваивает африканский рынок, у России или, может быть, у Соединенных Штатов?
Я бы сказала, что здесь это больше Россия и Китай, нежели Франция и США. Дело в том, что США кабинет Байдена немножко ушел из Африки. Собственно говоря, эта политика началась еще при Трампе, а Байден, на самом деле, ее продолжает. Они не очень сильно сейчас заинтересованы в том, что отвлекаться на Гвинею, хотя фактор бокситов для американской алюминиевой промышленности тоже очень важен. У Франции достаточно сложная ситуация на протяжении всей своей истории в Западной Африке, не беру всю тропическую, потому что это и операция в Мали, это и участие в миротворческой операции в Кот-д'Ивуаре, и они все не до конца завершенные, не всегда успешные, то есть у них, в общем-то, очень большие репутационные потери, и, в общем-то, нет такого большого интереса к бокситной промышленности. А у России и Китая интересов гораздо больше, потому что острее проблема. Особенно для Китая, поскольку у Китая не очень богат бокситоносными месторождениями, поэтому зависимость от Африки у него сильнее. Китайская политика в Африке отличается больше направленностью на экономику и добычу, нежели на какие-то долгосрочные проекты с политическими условиями. По России у нас ситуация ближе, наверное, к Китаю, потому что сильных каких-то политических предусловий взаимодействия Россия открыто не выставила. Договоренности, безусловно, были. Да, мы помним и саммит Сочи 2019 года. Действительно, были заявления со стороны Гвинеи, то, что они очень хорошие контракты получили, да, и российские, и так далее. Я не думаю, что будет какое-то сильное столкновение интересов России и Китая. Мы слишком по-разному ведем свою политику, с одной стороны, и слишком по-разному ведем там свой бизнес. Сейчас происходит смена внешних партнеров для Африки. Если мы говорим об российской политике, то это африканский ренессанс российской политики, как уже много раз говорилось. Для Китая это продолжение спокойного вывоза ресурсов под государственные гарантии.
Военный переворот в Гвинее комментировала доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. А запрещенное в России движение «Талибан», пришедшее недавно к власти в Афганистане, объявило имена кандидатов в состав нового правительства страны. Этот список комментирует специалист по странам Ближнего и Среднего Востока, политолог Михаил Магид.
Я думаю, что этот список отражает ту позицию, которую занял «Талибан» как сейчас по управлению Афганистаном. В этом списке представлены основные фракции этого движения. У «Талибов» есть несколько фракций, между которыми сложные отношения. И вот основной массив этих людей, он представляет ведущие фракции, так называемую «Шура Кветта», а Сираджуддин Хакани – он представляет другую группировку, она называется «Шура» или «Совет Пешавара», и также так называемую «Сеть Хакани». Это наиболее радикальная фракция талибов, возможно, связанная с Аль-Каидой. И состав правительства свидетельствует о том, что основные фракции талибов в настоящий момент между собой договорились. И он также свидетельствует о том, что это правительство не будет инклюзивным. Даже если они кого-то еще включат, то все равно все основные посты уже заняты руководством движения «Талибан». И также это означает, что в этом режиме будут очень радикальные люди, которые, по крайней мере, допускают сотрудничество с вот такими группировками, как «Аль-Каида», что она запрещена в России. Талибы установили контроль над страной, в которой население составляет около 40 миллионов человек, в территориях значительно больше территории Германии. И эта страна обладает важным стратегическим положением в Центральной Азии и их колоссальными природными богатствами. В частности, это литиевая Саудовская Аравия. Это гигантские запасы лития, стратегического сырья для технологий зеленой энергетики будущего. Просто до сих пор из-за гражданской войны и слабой инфраструктуры эти и другие ресурсы Афганистана мало разрабатывались. Поэтому в этих условиях условиях многим странам просто некуда будет деться, как попытаться договариваться с талибами. Но многое будет зависеть от той политики, которую сами талибы будут вести. Если они проявят готовность к сотрудничеству со своими соседями, вполне вероятно, что такое сотрудничество будет. И сами талибы уже называют список стран, представителей которых они пригласили на инаугурацию правительства. Список стран, с которыми они, видимо, прежде всего хотят иметь дело. Это альянс Катара, Пакистана и Турции. Это формирующийся сейчас международный такой военно-политический экономический альянс. Причем Катар и Пакистан активно финансировали движение талибов. А Турция сейчас будет участвовать вот как раз в управлении аэропортом Кабула. Также Россия и Иран и Китай названы вот в этом списке. Таким образом, этот список дает представление о тех странах, с которыми, вероятно, Талибан хотел бы сотрудничать. Главное во всей этой ситуации – это та реальная политика, которую будут вести талибы. То есть Россия, как и другие страны, они еще должны будут посмотреть, что, собственно, талибы будут делать, находясь у власти. Если, например, талибы будут поощрять радикальные группировки джихадистские для экспансии вовне, то это будет один разговор. В этом случае я не думаю, что с ними будут сотрудничать. Если они не будут этого делать, ну, это будет другой разговор, и тогда, возможно, с ними сотрудничать будут. То есть многое вот сейчас будет зависеть от той политики, которую будет вести Талибан, и от дальнейших переговоров.
Список кандидатов в состав нового правительства Афганистана комментировал специалист по странам Ближнего и Среднего Востока, политолог Михаил Магид. Вы слушаете «Время свободы». 8 сентября исполняется 80 лет со дня начала одного из самых страшных эпизодов Второй мировой войны – блокады Ленинграда. По официальным данным, жертвами голода, холода, обстрелов и бомбежек стали более 600 тысяч ленинградцев. Некоторые независимые историки говорят о более чем миллионе погибших. Самое ценное, что осталось с тех времен, это воспоминания очевидцев, тех, кто во время блокады был детьми, но многое помнит. Среди них брат и сестра Леонид Романков и Любовь Мясникова, рассказывает Татьяна Вольская.
Когда началась война, близнецам Леониду Романкову и Любови Мясниковой было 4 года, но в их памяти запечатлелась масса подробностей блокадной жизни. Их большая семья жила в старинном доме на улице Чайковского. Леня, Люба, их старшая сестра, 10-летняя Марина, мама Людмила Николаевна Давиденкова-Романкова, химик, папа Петр Григорьевич Романков, инженер, дедушка Николай Николаевич Давиденков, академик, металлург и бабушка Любовь Михайловна Давиденкова. Семья была интеллигентная, трудолюбивые, и детей воспитывали соответственно. По словам Леонида Романкова, в 4 года Леня и Люба уже умели читать.
Сначала мы спускались в бомбоубежище, когда начинались бомбежки. Там были синие лампочки, я помню синий свет, плохо дышалось, и довольно скоро мама перестала спускаться с нами в бомбоубежище, а нас с сестрой загоняли на полки стенного шкафа, потому что это была капитальная стена, и при бомбежке стены обычно оставались. И поэтому мы там лежали с сестрой в темноте на полках и обсуждали только что прочтенную нами книгу «Мифы Древней Греции». Это было очень интересно. Не было игрушек, и главной радостью это было чтение. Такая отдушина, когда темно, холодно, голодно, и вот ты читаешь про великолепные путешествия за Золотым Руном.
Ну, конечно, главной проблемой была еда. И тут семье хоть на первое время повезло.
Наша бабушка, которая пережила гражданскую войну, была такая очень осторожная, и поэтому всегда на зиму вот этот стенный шкаф забивался продуктами, крупами, макаронами. И первую голодную зиму нас очень выручило то, что была еда, и были дрова, сырая дровяно. Но потом все становилось хуже, хуже, все голоднее, голоднее. Мама говорит, что мы с ними клянчили. А когда будет обед? А скоро мы поедим. Мы запомнили из еды три вещи. Одна – это кружки с водой, в которой были хвойные иголки, которые надо было размешивать 100 раз, тогда они будут сладкие. Так нас обманывали. От семьи это был такой хороший напиток. Второе – это тост из столярного клея, который был сделан на день рождения дедушки. Я помню копсилку, блюдо чуть ли кузнецовского фарфора, и на нем лежали такое желе, торт из столярного клея. А третье – это вот когда я попал уже в детскую больницу, уже совсем был плохо. Там мне дали булочку из кизильного клея в форме конуса, румяную. Вот я помню ее замечательный вкус. Очень важно, что мы не ощущали тогда что-то необычное. Когда 3 года бомбежки, когда 3 года холодно, темно. Ты думаешь, нормальная жизнь?
Сестра Леонида Романкова, Любовь Мясникова, тоже с благодарностью вспоминает бабушку.
Бабушка не выкидывала гущу кофейную. У нас были мешочки с кофейной гущей. В блокаду у нас был кофе. Бабушка была очень дисциплинированным человеком. Обыкновенно люди покупали там в сентябре, в октябре. А бабушка в мае 20 кубометров березовых дров. Поэтому мы не прижигали книги. У нас была еще старая дровяная плита. Еще к нам приходили все наши соседи, и мы им выдавали кипяток. У нас был кипяток, у нас была кофейная гуща. Бабушка не терпела безделья. Это называлось протиранием времени. Поэтому нас, голодных, выгоняли в 40-градусный мороз на улице с маленькими лопаточками, чтобы мы расчищали дорожку между сугробами. А снег был выше нашей головы. Моя сестра должна была записывать показания барометра, показания градусника и строить графики, потому что ей сказали, что если мы эвакуируемся, то она сможет идти работать лаборанткой на завод. А дедушка сидел и книгу писал о механике материалов и писал, что когда мозг чем-то занят, то меньше хочется есть. И вот он написал целую книгу, а в 43-м году получил за это сталинскую премию.
А вот какими были блокадные развлечения детей?
Я до сих пор помню свой голос, который кричит: «Ребята, в 61-й снаряд взорвался, бежим осколки собирать!» И мы бежали, и у нас был победитель, кто принесет самый горячий осколок.
Жизнь маленькой Любы спасла мамина предусмотрительность, еще довоенная.
Сталин не знал, что будет война, а моя мама знала, что будет война. Она работала в технологическом институте, и все курки, которые сотрудники не доедали, подбирала и сушила в сушильном шкафу. И у меня был мешочек с беленькими корочками, сухариками. А у меня был кровавый понос от голода. Мне было 4 года. Мама рыдала, и когда она мне протянула последний сухарик, она думала, что она со мной распрощается. Но с последнего сухарика меня закрепило, и я выжила.
По словам Любови Мясниковой, дедушку-академика, умиравшего от голода, вывезли на самолете в Москву вместе с бабушкой. Он был ценный кадр, работал для фронта. Удивительно, что остальные жильцы дома, благодаря дисциплине и взаимопомощи, выжили все. Невероятный случай для блокадного города. Леонид Романков вспоминает, что 6 друзей, игравших в их дворе, каждый год в день снятия блокады собирались в квартире его сестры и ставили на стол блюда с осколками снарядов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».